Добры день, гэта канал Свабода Прэміум. Тут Ганна Соусе і на відэасувязі з Москвы расійскі гісторык, навуковец, палітычны дзеяч Андрэй Зубаў, якога ў 2014 годзе выключылі з Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносінаў за рэзкую крытыку анексіі Крыма. Добры вечар, Андрэй Барысавіч.
Добры вечар, Анна Владимировна, очень рад.
Андрей Борисович, днями вы публично обратились к студентам и преподавателям белорусских университетов, институтов с призывом не бояться поступать по правде. Вы написали, я сейчас буду цитировать, что вы счастливы, что поступили так 6 лет назад и считаете этот поступок одним из лучших в вашей жизни. Но вот сейчас нас, я так надеюсь, слушают многие студенты, многие преподаватели белорусских университетов, некоторые из них уже уволены. Что бы вы им могли сказать?
Я лишился моих студентов, но все получилось совсем не так позорно, потому что студенты устроили демонстрацию в институте, потребовали встречи с ректором. В общем, это было довольно шумно все происходило. Выпускники, люди, которые раньше я учил, которые уже стали сами журналистами, бизнесменами, ну, понятно, те, кто стали дипломатами, не пошли. Они устроили демонстрацию около стен института. Человек 80 или 100 с требованием, значит, меня оставить. Ну, конечно, не оставили. Но я почувствовал, что те, кого я учил, меня любят. И я, в общем-то, оправдал их ожидания. Потому что они, в первую очередь, я их учил не каким-то фактом, а я их учил тому, как быть человеком. И я, видимо, оправдал их ожидания. А потом все Господь устроил. Понимаете, я верующий человек, и я просто с удивлением видел, как Бог не оставляет.
Я имею в виду, что вы могли продолжать свою деятельность ученого, свою деятельность история просто на других площадках.
Мне было предложено, да, мне был наложен, как говорят в Ватикане, полный интердикт. То есть мне было запрещено работать в любом университете России. Меня не брали никуда. Я думал, по наивности, что я перейду там, ну, из МГИМО перейду в высшую школу экономики, там как раз освободилась кафедра религиоведения, меня не брали никуда, и там мои знакомые, которые занимали высокие посты в этом институте, кто сказали, да, разумеется, мы очень будем рады, через некоторое время извинялись и говорили, нет, нам не разрешают. Вот, но есть частные площадки, есть лекции в интернете, есть меценаты, и в общем в итоге я стал читать целый ряд курсов, которые меня очень порадовали, и которые дали мне и средства к существованию, и аудиторию мою раздвинули тысячекратно. Если до этого меня слушали, ну там сколько, 100, там 150 студентов МГИМО, то теперь меня слушают тысячи людей. И во всем русскоязычном мире, в том числе и в Белоруссии, как я знаю.
В этот день, когда мы с вами говорим, Наталья Дулина, это преподавательница лингвистического университета Беларуси, она присоединилась к забастовке, ее уволили, стало известно, что она еще и задержана, да? Что бы вы, исходя из вашего опыта, вас вот, ну, вот все-таки вы лишились работы, вы лишились всего, а белорусские преподаватели, это очень много преподавателей, которых сейчас увольняют, которые рискуют быть задержанными, которых задерживают, ну, чьи семьи могут попасть под репрессии, что бы вы им сказали? Почему надо, как вы сказали, жить по правде?
Ну, вы понимаете, во-первых, что касается меня, ведь я же тоже, я и сейчас не уверен, что меня завтра не задержат, сегодня ночью не придут с обыском. Я никаких гарантий не имею абсолютно. Да, пока не задерживали, да, пока с обыском не приходили, но, как говорится, 24 часа в одну, все может быть. Я могу сказать только одно. Понимаете, нет более сладостного чувства человека, когда он свободен. И нет более ужасного чувства человека, когда он вынужден исполнять чужую злобную волю вместо своей собственной. А тем более учить молодежь лжи, которую ты сам не веришь. Это невыносимая вещь. Те, кто идут на это, конечно, есть люди, которые на это идут, но они, как правило, ломаются, спиваются, в общем, морально гибнут. Такое полно было там в советское время, в сталинское время, и это всегда очень печально. Я думаю, что надо стоять за правду. Ведь белорусский народ избрал тяжкий путь борьбы фактически со столетним тоталитарным прошлым. На самом деле, вот этот коротенький период белорусской демократии, ну да, там, да, 92-й, фактически 94-й год, вот, это он, его даже большинство людей не заметило, так быстро прилетел. Не успели измениться, не стали новыми людьми, не сформировалось новое поколение. Как Лукашенко громогласно объявил, что он возвращается ко всему лучшему, что было в Советском Союзе. А в Советском Союзе, я вам откровенно скажу, было лучше только то, что ни к чему общего с Советским Союзом не имело. То есть люди во все века любят друг друга, пишут стихи, занимаются наукой, никакого отношения к режиму это не имеет. Это и там красивые леса, красивые поля, светит солнце, но партии за это советской благодарить не надо. Это происходит само собой. Вот все, что было связано с режимом, было отвратительно. И вот это отвратительное Лукашенко вернул Белоруссию, ну а в Россию, понятно, это вернул Путин, и в таком же масштабе практически. Вот, и поэтому вы, дорогие коллеги, вы боретесь вот с этим, не даже не с лукашенковским режимом, вы боретесь с вековым большевистской тиранией, с вековым этим преступлением. И, конечно, это тяжело. Конечно, вот это силище, гад, никчёрное силище преступное, она делает все, чтобы сохранить свою власть. Но она не может ничего сделать против человеческого свободы, против человеческой воли. И если вы не сломаетесь, она сломается. Неизбежно. И уже ломается. Я наблюдаю, опять же, уже не как там какой-то моральный философ, а как политолог, холодным взглядом, я наблюдаю, что происходит каждый день в Беларуси. То, что начинается министерская чехарда, снимают вот этого вашего Караева, заменяют им другим человеком, одного туда, другого сюда, то закрывают границы, то не закрывают границы, то лишают права пользования иностранным дипломом выпускников в Белоруссии. Это все судороги режима. Это конец. Он умирает. Он умирает на глазах. Ведь что означает смена людей вот постоянно при власти? До этого у вас, помню, руководители КГБ сменили уже после начала протестов. Это означает, что эти люди не контролируют свои ведомства. Что значит, многие в полиции, или как у вас на милиции это называется, в милиции говорят, мы не будем. Мы не будем. И Лукашенко говорит Караеву, что ж ты порядок не можешь навести? Ну, давай, с этого поста тебя выгоняем, иди на область. В области не сможешь. Вообще тебя там отправим, не знаю, там, колхозом руководить. Вот. Вот такие разговоры. Вы знаете, ходили ведь слухи, что ваш вот снятый руководитель КГБ, он сообщил Лукашенко, что многие ветераны даже этой одиозной организации, они советуют Лукашенко, в общем, все-таки так грубо не бороться с обществом. И в итоге он потерял свой пост. То есть, понимаете, и мы с вами видим только вершки. Ну, скажем, когда какие-то послы белорусские отказываются повиноваться этому преступному режиму. Но я уверен, что идет по всем линиям вот эта внутренняя попытка не замораться, не утонуть в кровавой грязи вместе с Лукашенко. И от чего это происходит? Если бы народ молчал, если бы все преподаватели бы продолжали бы учить молодых людей, как велик лукашенковский режим и как он славен, если бы молодые люди бы ради карьеры делали бы вид, что в это верили, то все бы оставалось по-старому. Так что вы ломаете режим, но вы избрали самый сложный вид революции, который многим кажется невероятным. Вы избрали мирную революцию.
Скажите, есть ли ей аналоги в истории? Если бы вот вы писали учебник истории, когда это все уже завершится, какое бы вы определение дали белорусской мирной революции? С чем она сражалась? Чего она достигла? Чего достигло белорусское общество за это вот, ну, продолжительное очень и такое очень сложное сражение? Мирное даже не сражение, я бы сказала, но такое мирный процесс... Да.
Это мирная битва. Можно так, такой каламбур сделать. Такой. Вы понимаете, иногда говорят, что это похоже на польскую солидарность. Это похоже на бархатную революцию в Чехословакии. Да не похоже. Когда была польская солидарность, особенно вот на последнем этапе, значит, 88-89 год, ну, в какой-то степени это похоже на 81-82 год. Но в 88-89 году уже гиб Советский Союз. Горбачев был, конечно, не Лукашенко. Это был человек, который ценил свою позицию в мире, ценил свои позиции миротворца. Он никогда бы не пошел на кровавое подавление вот таких вещей. И то, что даже произошло в Литве в 90-м году, ну, в общем, это скорее, ну, по масштабам Советского Союза, это скорее небольшой инцидент. Да, погибло несколько человек, безусловно, но даже до сих пор мы не знаем наверняка, отдавал ли приказ сам Горбачев или отдали его за него. В общем, к чему я это говорю? Такой ситуации, какая сейчас в Белоруссии, я не знаю. Есть один плохой пример. Это Венесуэла. Это не получилось, к сожалению. Да. Это не получилось. Но не получилось это потому, что значительная часть народа не была вместе с противниками режима. Она, в общем, была подкуплена режимом. Народ Венесуэлы расколот. Он далеко не един. Там много племен, много этносов. И кого-то устраивает Мадуро, кого-то не устраивает. Вот особенность Беларуси то, что народ един. Что, в общем-то, практически это один белорусский народ. У него сам, независимо от того, на каком языке говорят люди, на русском или на белорусском, у них самосознание белорусского народа. И вот в этом смысле, конечно, ситуация в Беларуси совершенно уникальна. И так я смотрю, что он может победить. Я верю в победу белорусской мирной революции. И если она победит, это будет колоссальный прецедент. Колоссальный прецедент для всего мира.
Какая тут будет позиция Кремля, коли мы можем, если мы можем провести аналогии с Украиной, что было в 2014 году? Насколько велика угроза независимости Белоруссии со стороны России теперь?
Ну, я боюсь, как говорится, обнадеживать. В конце концов, я же не политический гуру. Но, конечно, Россия очень изменилась за эти 6 лет. Она тогда, в 2014 году, Путин себя чувствовал на вершине могущества. Большие деньги, нефтедоллары. И я даже слышал в то время, до 2014 года, я был вхож в политический бомонд, и какие-то люди из окружения Путина говорили, что все уже есть, вот теперь надо подумать о зарубежных базах, о восстановлении Советского Союза. То есть тогда вот считали, что есть ресурсы на все это. И, собственно, вот аннексия Крыма, войну, сначала война в Грузии, да, в 2008 году, потом вот эта аннексия Крыма, все это, и Донбасс, и Сирия, все это были вот эти попытки осуществить безумие вот этого величия, имперского величия. Сейчас ситуация совершенно другая. Во-первых, Путин просто физически постарел. Во-вторых, экономика развалилась, коронавирус доконал то, что еще не развалилось само по себе из-за неправильного управления, из-за санкций. И сейчас не до политических каких-то экспериментов. И народ России, который в 2014 году почти единодушен, помните эти 87%, был за Путина, сейчас не за Путина. Посмотрите, что он делает, чтобы получить продолжение своей власти. Какие-то
ну, народ и был за то, чтобы, извините, народ был и за то, чтобы Крым стал российским. Большая часть русского народа была
конечно,
тогда, да?
Конечно, конечно. А но сейчас? Завоевание Белоруссии никто не одобрит. Никто не одобрит, потому что никто не хочет там идти и помирать. Они видят, что народ-то недоволен. И я думаю, что если пойдет речь о аннексии, то, конечно... Конечно, не обойтись без белорусской партизанской войны. Никто этого не хочет. Так что мне кажется, что Путин будет пытаться искать некие паллиативы. То есть, ну, провести на выборах своего человека, свою партию. Причем, может быть, даже достаточно умеренную. Не обязательно это там значительно более мягко, чем Лукашенко. Но, конечно, это все будет зависеть от самого белорусского народа, понимаете. У Путина были свои интересы в Украине. безусловно, на последних президентских выборах. Но только от украинцев зависело, кого они выберут, Порошенко или Зеленского. И то же самое будет и в Белоруссии. Безусловно, Путин будет двигать свою кандидатуру. Если, конечно, он вообще будет к этому времени во главе России. Но я думаю, что он так же, как в Белоруссии, будет это делать, так же, как в Украине, будет это делать в рамках какого-то демократического процесса. Ему и с миром не хочется спорить отношения. И так на него новые санкции за Навального наложены очень тяжелые. И элиты вокруг Путина ропщат. Поэтому он будет искать какие-то мягкие формы, и в конечном счете это зависит от самих белорусов. Мне кажется, сейчас в Беларуси происходит консолидация белорусского гражданского общества. Оно в некотором роде становится не менее мудрым, а может даже более мудрым, чем украинское гражданское общество. И именно в этой уже многомесячном борьбе с тираном, мирной борьбе с тираном. И я думаю, что его не так легко будет обмануть. Но, опять же, посмотрим.
Политики-популисты часто называют белорусский и русский народ братскими. Как историк, вы бы использовали такое определение?
Ну, понимаете, это же вообще не историческое определение. Что такое братские народы? Братские народы, грубо говоря, они происходят из одного корня. Ну да, понятно, что у нас у всех, в общем-то, древнерусский корень, это разные восточнославянские племена, там у белорусов с большим элементом балтийской племенной.
Я имею в виду, что не совсем мирные отношения у нас были на протяжении многих столетий у белорусского и русского народа.
У народов не были немирные отношения. Были мирные отношения у власти в отношении народа. Но ведь по отношению русского народа, именно великорусского, да, в узком смысле этого слова, самые плохие были отношения у власти. Все-таки крепостное право жесточайшее было именно в отношении, конечно, и белорусов тоже, и великороссов. Поэтому и когда советская власть установила, что она была в интересах великороссов, нет, конечно. Русский народ также гнобили большевики, как и белорусский, как и украинский, как и любой другой. И как грузинский, кстати, гнобил Сталин, совершенно невзирая на то, что он грузин. Поэтому мне кажется, что это говорить о том, что эти народы враждебны друг другу, народ дружествен друг другу, мне кажется, это вообще пустой звук. Слушайте, какой народ может быть более враждебен к немцам, чем евреи? После того, что учинил Гитлер. Посмотрите, сколько евреев переехало жить в Германию, в том числе из Белоруссии. Потому что сейчас нынешняя власть совершенно по-другому относится к евреям, к Холокосту и ко всему. Я думаю, что в будущем русские и белорусские народы вполне найдут модус вивенди не худше, чем евреи и немцы в современной Германии.
Вот в эти дни в Беларуси и в России чтят память жертв сталинских репрессий. И буквально на днях Владимир Путин поддержал такой законодательный запрет сравнивать СССР и нацистскую Германию. На законодательном уровне еще не произошло, но вполне возможно, что произойдет. Как вы считаете, можно ли избавиться, проститься с режимом Александра Лукашенко, не осудив большевизм, не осудив коммунизм, не осудив этот режим? Этот вопрос, конечно, касается что Беларуси, что России, потому что и там у нас есть линия Сталина, и там это не осуждено, не было своего Нюрнберга у коммунизма.
Я думаю, что невозможно. Я думаю, что те белорусы, которые думают, что можно вот так, там, демократия, а о прошлом забудем. Все же выступают сейчас за демократию, за свободные выборы. О прошлом забудем. Вы знаете, так вот у нас многие мыслили в 90-91 годах. И в итоге, как вы видите, прошлое само схватило нас за горло. Причем у нас таки был некоторый период, предположим, время Ельцина, когда действительно коммунизм и сталинизм осуждался, когда было немыслимо себе представить, что поставят памятник Сталину где-то, когда даже переименовывались улицы. Но с приходом Путина коммунизм взял нас за горло снова, потому что не выплатые сорняки. Я думаю, любому дачнику это понятно. Когда мы только скосили сорняки, а их не выпололи, не вырвали, то они, конечно, дадут новые всходы. И поскольку это самое свежее, понимаете, то, что там было в Белоруссии до большевиков, в России до большевиков, уже практически забыто большинством людей, а коммунистическое все помнят. Поэтому оно очень быстро себе вырастает снова. И в этом, как раз, задача людей культуры, людей науки, людей образования, профессуры, учить тому, что такое большевизм, учить тому, что такое тоталитарный режим, рассказывать о нем правду. И те же ваши куропаты, но не один же куропат, господи, в каждом областном городе есть тюрьмы НКВД, где расстреливали тысячи и тысячи людей. Просто куропаты стали знаковым, как у нас в Бутово, таким знаковым местом. Вот, они вопиют, вопиют к тому, что если мы не искореним эту память как положительную, если мы не осудим преступление коммунизма, то мы не построим свободный демократический режим. Тогда какой-нибудь другой Лукашенко вернется обязательно. Может быть, немножко в другом облике, но обязательно это будет диктатор, диктатор, который будет так или иначе опираться на память о коммунистической диктатуре, как опирается Лукашенко с вашим зелено-красным знаменем, с вашим фактически гербом Советской Белоруссии им восстановленным, как опирается Путин с его там гимном советским и с тем, что каждый год празднуется годовщина КГБ, НКВД. И Путин выступает в Большом театре на этих празднованиях каждый год. Понимаете, вот это неизбежно восстановится, если это не будет искоренено. Посмотрите на Германию, посмотрите на соседнюю Польшу, на Литву. Декоммунизация и денацификация – необходимейший элемент к демократизации. Без системной декоммунизации демократизации страны не будет. Как бы кто-то не хотел из политических деликатностей этот процесс из этого избежать. Я в этом абсолютно уверен.
Как долго вооруженное меньшинство может править мирным большинством в 21-м столетии?
Ну, вот это как раз, знаете, это страшно, потому что, конечно, я сопереживаю как человек, страдаю, мучаюсь каждый, видя вот ваших избитых, униженных людей, женщин, которых в первые дни там были поруганы этими мерзавцами. Вот. Но как политолог я смотрю на это как на некий эксперимент. Вот действительно, как долго. Потому что на самом деле это ведь не гранитная стена, на которую там налетает вот это человеческое море и, естественно, от нее отлетает. Это такие же люди. Ведь эти же силовики – это такие же люди. С такими же эмоциями. Они имеют семьи, они имеют детей, они имеют жен, родителей. Эти дети ходят в школу, где учатся за соседними партами. Дети тех, кого они избивают, ну и так далее. Поэтому я думаю, что постепенно... И правда, безусловно, за теми, кто... И они это знают. Что правда не за Лукашенко. И защита Лукашенко – это... нарушение, правда, это ложь. И поэтому мне кажется, что постепенно идет вот это размывание, разложение этого лукашенковского, ну, человеческой стены силовиков. Она быстро размывается. Отсюда, как бы, все эти перестановки там во власти. Как долго это будет продолжаться, я не знаю. Это может продолжаться неделю, это может продолжаться месяц, но мне кажется... Судя по судорожным действиям Лукашенко, развязка приближается довольно быстро.
Дякую вам великі. Гостем «Свободи» був російський історик, науковець, політичний діяч, політолог Андрій Зубов. Дякую вам великі за експертну оцінку і за підтримку мирного білоруського протесту. Добрый день, это канал «Свобода Преміум». З вами Ганна Соус, у ефірі «Тільки жанчыны». Калі ў нагу ці ў руку трапіла гумавая куля, калі нягуецца рана ад светлашумавых гранатаў, гэта балюча. І гэта балюча не толькі ахвярам міліцэйскага гвалту, але і іхнім родным, якія перажываюць вялікі стрэс і за сваіх родных, і за таго, што жыццё кардынальна змянілася пасля жніўня 2020 году. І сённяшнія мае суразмоўніцы, гэта жонкі беларусаў, якія пацярпелі ад гвалту сілавікоў падчас паслявыбарчых пратэстаў у Беларусі. Цяпер яны знаходзяцца ў Чэхіі на лячэнні, рэабілітацыі. Гэта спадарыня, давайте я вас прадстаўлю па парадку. Гэта спадарня Вольга, Людміла і Алена. Добры дзень, дзякую, што пагадзіліся пагутарыць.
Добры дзень.
Ну і на самым пачатку нашай размовы я хацела, каб кожная з вас распавяла, што здарылася з вашымі мужамі і як вы перажылі гэта. Калі ласка, Вольга.
Майго мужа задзержалі 3 сентября. На тот момент я была на работе, не знала, где он находится. Значит, сообщили родители, и мужа стали его искать. Самое страшное было то, что было неизвестность пугала, потому что мы не могли его найти, где он находится. Звонили РОВД. В итоге нашли его, он был на Крестина. Его избили сильно, и в итоге вместо рассмотрения суда его забрали в больницу. Мы его там уже ожидали, прошли все обследования, и он остался там на лечении.
Вольга, его затримали на некой акции, типа после некой акции, как это отбылось?
Нет, не на акции. Значит, он проезжал мимо мемориала Мурала во имя погибшего. Первого в Минске. Вот. И решил остановиться, посмотреть, что там происходит. Может быть, нужна кому-то помощь. Вышел, были представители власти, и он спрашивал про документы, потому что они не представлялись кому-то из людей, тоже прохожих, задавали какие-то вопросы. И его каким-то образом задержали, мы сами не знаем как, потому что мы видели только с видеозаписи других людей, которые там были. Поэтому точно там неизвестно.
Вот. Кажется, что его моцно сбили, як сбили, какие наступства для здоровья это имело?
Значит, его били в машине, разрыв двух барабанных перепонок, перелом поперечных отростков поясничных позвонков у него, ушибы мягких тканей. Ну, в основном, как бы, все и серьезное такое.
А коли вы его побачили в таком стане, какая была ваша реакция? Что с вами было?
Ну, я была в шоке. Но в связи с тем, что я сама доктор, мы нашу больницу, в которой я работала, тоже принимали таких людей. Не было, не представляла, что с этим столкнешься, но в принципе в силу профессии как бы я старалась держаться. Вот. Но без слез это было трудно смотреть.
А який стан здоровья его теперь? Он некое лечение, так разумею, отрымливает, так?
Да, в Белоруссии провели операцию по восстановлению барабанной перепонки. Как бы проверяли, слух восстанавливается, как бы впоследствии обошлось, а со спиной боли мучают, и он ходит постоянно в корсете, чтобы поддерживать спину.
Мы еще вернемся до размовы про его, про вашу семью. Спадарня Людмила, расскажите, что здарылось с вашим мужем?
Мой супруг возвращался 10 августа домой. Центральные станции метро, на которые ему необходимо было делать пересадку, были перекрыты. Он вышел на улицу и шел по улице домой. Подъехал микроавтобус, оттуда выскочили люди. Один из них подбежал и без объяснения причин ударил моего мужа в висок и загрузили в этот микроавтобус. Таким образом произошло задержание моего мужа, направлявшегося просто по улице домой. В микроавтобусе его длительное время избивали, после чего на 5 суток отправили в тюрьму Жодина. Условия там были, конечно, совершенно не совместимы с жизнедеятельностью нормального человека. И первое, что сказал мой муж, когда вернулся домой, он сказал, никогда не думал, что такое может происходить в свободной стране в мирное время. И замолчал. Что происходило в это время дома, мы не знали, где он находится. И система была организована таким образом, что было невозможно узнать о местонахождении своего близкого человека. Естественно, было понимание, что его задержали, поскольку просто так люди не пропадают, тем более в таком количестве. В то время организовалось очень много каналов, в которых люди искали своих родственников и помогали друг другу. И только благодаря взаимопомощи мы смогли вопросам тех, кто выходил из камеры, пока предъявление фотографий, мы смогли отыскать супруга.
Сколько дней вы не ведали, где он находится?
Был момент, когда ему дали позвонить, поэтому мне очень повезло. Уже через сутки ему дали позвонить, сказав, скажешь жене, что у тебя не будет 10-15 дней, у тебя все хорошо. Иначе, сказали, если добавишь что-то от себя, то до тюрьмы ты не доедешь. Поэтому мне посчастливилось, был звонок, и у меня не будет 10-15 дней, не жди, у меня все хорошо. И после этого я начала поиски местонахождения супруга.
Ну так, это горько гучить. Мне посчастливило, что я почула, что у меня не будет 10-15 дзен. Так, а какие наступства для здоровья имело вот это знаходжение у турме, а худшее за все сбитье подчас затримания и подчас доставки у Жозина, так, я так разумею?
Его избивали только по дороге в РУВД, то есть, опять же, не могу не употребить слово «посчастливилось», его били всего лишь на протяжении 3 часов. Но били в основном по голове, поэтому у моего супруга сотрясение головного мозга, разрыв некоторых связок и перелом ключицы. Но на данный момент отказывает нога и преследует резкие головные боли.
А вы, напевно, бачили реакцию на сайте «Свобода», на многих СМИ публиковали реакцию владельника кветковой крамы, коли он после сбития трапил у шпиталь, так как я просто плакал, был таким, ну просто невероятно стрессовым стане. Який был стан вашего мужа психологичный после того сбития, после той турмы?
Психологически тяжелее всего было ему от того, что он увидел. Как опять же, он многократно говорил, мне несказанно повезло, потому что то, что я видел, останется навсегда со мной. Страх был психологичный не от того, что сделали с ним. Боялись все от незнания того, что происходит в этот момент с их семьями, и они от увиденного непосредственно в самой тюрьме. Они видели своих сокамерников, которые буквально умирали на их глазах и ничего не могли сделать. То есть наша проблема была больше психологической, потому что непонятно было, за что и почему такое может происходить.
Господарыня Алена, что здарылось с вашим мужем?
Ну, у меня было самое начало, потому что 9 августа это был, скажем так, наш самый последний счастливый день всей нашей семьи. После голосования, соответственно, мы все были какие-то уверенные. Ну, что-то было у нас такое жизнерадостное, что мы все так дружно, смело проголосовали. И, ну, что-то у нас было так, какая-то большая надежда. И вечером, конечно, когда гром среди ясного неба раскат вот этих, скажем так, процентного содержания победы Лукашенко, мы даже не ожидали таких цифр. Это был шок, и весь город наш небольшой, мы высыпали все на улицы. Мы вышли, ну, я с собачкой там, и с детьми, мы вышли все на площадь. Но так как все-таки еще ничего не предвещало, все просто мирно стояли. Мы не понимали, что может такое даже произойти, не соображали. Вот. Но вечерело, как говорится, и мне нужно было вернуться домой в воскресенье готовить ребенка, процедуры. Вот. А мой муж на велосипеде, как всегда, он проезжает каждый день на своем велосипеде в связи с здоровьем, просто поехал и попало вот в самое уже время, когда, ну, уже начался беспредел. Уже начали, выключили свет, как он сказал, по всей площади. Начали хватать, избивать людей. А он на этом велосипеде подошел к ОМОНовцам, он подошел и сказал, что вы творите, ребята, это были его слова. Я спрашивала. Ну, ему сказали, отойди, скажем так, и ты сейчас получишь. Ну, он сел на велосипед, ну, еще покружил, и мы живем рядом с площадью, и он поехал домой. Ну, несколько там сот метров не хватило, его так обогнал микроавтобус с ОМОНовцами. И с одного удара мой муж, и удар был в глаз, он сказал, до сих пор не понимает, чем. То есть это как дубинка напрямую была. Он потерял полностью сознание. И как потом, я уже понимаю, он потерял сознание на долгие часы. То есть его уже волокли без сознания. И в этот он очнулся утром в РУВД на земле с застегнутыми руками, с пробитой головой. Она, ну, мы еще не знали, показания же врачей были только через 3 дня, когда я его нашла. И вот он на земле, как говорится, вот они там лежали все, их было сотня, 120 человек было задержано 9 числа. В это время я, проснувшись ночью, уже не усну, я поняла, что его нет. Что ж, естественно, уже опыт и сердце женское подсказало, что у меня все дрогнуло, что что-то случилось. Хотя, вот, и давай, дождавшись утра, еле-еле мы пошли на эту площадь с собакой, с подругой. На этой площади смывали кровь, вот тут уже волосы, конечно, дыбом встали. Мы это видели, ну, эти работники. Да, я начала звонить, извиняться по знакомым, узнавать. Но через 2 часа мне пришла информация, что 120 человек задержано, фамилии засекречены. Это было 3 дня страха, то есть где что вообще информации ноль. И только через 3 дня я еле живого его, то есть мои знакомства все были даже неправильными. Мне говорили, то он находится там, то он находится там. Никакой информации вообще, и она была нулевая. Через 3 дня поздно ночью. Я одна, то есть вечером прозвучал звонок на мой телефон с незнакомого номера. Я даже не узнала по голосу, что это мой муж. Где-то там глубоко в памяти был зафиксирован у него на память мой телефон, и он позвонил мне. Его, как уже потом я все это раскрутила, все эти события, дали ему 8 суток, но... Скажем так, вышвырнули на 3-е, я не могу другого слова, извините, подобрать.
За Крестина вышвырнули?
Из Червинского РУВД избили в Молодечного. Его привезли через 150 километров без сознания. Его, он не помнит, он там лежал. Его волокли вот как всего... полного бессознания. Он то терял, то чуть-чуть приходил в себя. Он просил помощи, ему не оказывали, не вызывали. Вот такого его и повезли за 150 километров. Там они ехали через, по-моему, Смолевичину, там мест какое-то количество там высадили, и его уже повезли в Червень, потому что там по пути не хватало мест. Его все везли, везли, и там он уже и от острой головной боли, как потом оказалось, у нас трещина повезла. Там перелом основания черепа у него зафиксировало, потом КТ, да. Когда я его уже забрала среди ночи, моя ошибка, еле живого, лежащего там на лавочке, всего в крови. Там еще молодой парень был, то есть пораньше. Многие там остались, там 11 человек было в Червине, а их двоих, то есть приехала одна, забрала их среди ночи. И привезла домой, ехала через Минск. Моя ошибка была в том, что я не сообразила завести его сразу в Минск, и, чтобы оказали помощь. Но утром рано мы уже были, и показания КТ повергли в шок.
Я так думаю, что шок у вас был всех эти дни, что такое в Беларуси может отбываться.
То есть там, ну, уже были 3 ночи, 3 дня я не спала. Я когда ехала, вы понимаете, забирать, я услышала его, конечно, по голосу не узнала. Я одна ехала за рулем. Я была в таком, я как ну, вот услышала такой оголос и села в машину. Я даже не сообразила, что надо попросить кого-то друга. Я еду. От стресса, когда уже его увидела, я сказала, я не знаю, ребята, как я вас довезу. Я вижу, что они все синие, избитые. И я уже не 3 ночи не спавшая. Говорю, давайте поедем, ну как-то медленно я буду ехать. Ну, должна вас привезти. Я даже не ожидала, честно, не увидеть в таком всего избитого, всего. Ну, и плюс я уже поняла, что он ну, мало чего соображает, потому что... Голова была вся отбита, то есть. Там уже и потом, как я его осмотрела, до того там было как сапогом каким-то в бок, что он, у него мозг даже не воспринимал, ну как это объяснить, боли не чувствовал. И только потом, через столько дней в больнице, он повернулся и услышал боль, у него сделали рентген и перелом ребер, и ушко повреждено, и там, да, хватило.
Як ён цяпер сябе адчувае, ці аднавіўся ён, ці патрэбна яму яшчэ лячэнне?
Да, наш его мозг, ну, ему лучше, конечно же. Здесь он чувствует то есть спокойствие, вот это, и как бы медленно, ну, уже лучше, намного лучше. Все заметили, что и выглядит лучше стал, и как бы, но мелкая память, он еще не может до конца быстро сформулировать там свои некоторые мысли, но уже очень хорошо, очень здесь. Ну как, по сравнению, как он лежал, вообще лежачий, ну как это назвать, вообще никакой, не понимал, я его сама шпиговала, лечила, поднимала с помощью врачей, ну, коммерческих, но не государственных, у нас так получилось.
Цяпер вы ўсе знаходзіцеся ў Чэхіі, дзе працуе праграма дапамогі беларусам, беларускам, які пацярпелі ад гвалту сілавікоў пасля выбарчых пратэстаў. Ну, цяпер 40 чалавек на лячэнні ў Чэхіі знаходзіцца. Я хацела кожную з вас таксама папрасіць, от калі медыкі ў Беларусі, ў Чэхіі, якія сустракаліся, ну, можа яшчэ не вся дапамога аказана, яна яшчэ наперадзе. От калі яны бачылі тое, што было зроблена з вашымі мужамі, якая была іх рэакцыя, якая была рэакцыя ўвогуле, калі ну, людзей, якія апекваліся вамі, якія пабачылі іх, пабачылі тое, што адбываецца, спадарыня Вольга?
То, што было в Беларусі, доктора очень удивлялись.
Я выбачаюся, ваш муж таксама доктор, так?
Очень удивлены былі, хаця, ну, уже месяц прошёл, получается, 2-3 сентября, с тех событий, как все началось. Они уже много таких пациентов видели, но все равно удивляли. Я сама удивлялась, насколько это жестоко. И это, ну, не знает границ, потому что каждый как-то по-разному пострадал. Вот. Удивлялись и разрыву барабанной перепонки, когда он пришел на операцию. Все оказалось гораздо хуже, даже чем видели по обследованиям. Во время операции не увидели. Сказали, что хорошо, что ее провели, потому что мы думали подождать, может быть, еще самому восстановится. Про ситуацию здесь не трудно сказать, так как я сопровождающая, и доступа к врачам я не имела. То есть муж ходил отдельно, без меня.
Господарня Людмила, как у вас было, какая была реакция людей? Тех, кто вам допомагал?
Хочется отметить понимание людей, и мы обратились за помощью 15 августа, непосредственно в день, когда супруг вышел из тюрьмы. К тому моменту уже многие белорусские организации медицинские приняли решение оказывать эту помощь бесплатно. И именно такой помощью мы воспользовались в первый день. Было, да, ощущение у врачей какой-то, может быть, неловкости, неожиданности от того, что они были готовы принять, но они не были готовы столкнуться с таким массовым избиением людей и с такими травмами, которые не характерны для нормального времени, для спокойного проживания в стране. Но понимались, относились с большим пониманием как в частных клиниках, так и в поликлинике по месту жительства. Ну, я бы охарактеризовала это термином «жалели», но сделать особенно ничего не могли. Конкретно в нашем случае через 10 дней врач, кивая головой, сказал, ну, все возможности больничного мы исчерпали, поэтому, простите, больше ничего предложить вам не можем, и супругу был выписан. Не скажу, что здоровым, абсолютно нет, поэтому нами было принято решение воспользоваться предложением чешских специалистов. На данный момент из-за ситуации с ковидом мы пока в режиме ожидания, пока что к врачам мы еще не попали.
Спадарня Лена, як у вас было?
Ну, у нас немножко не так радужно. У нас, когда я сразу же его привезла утром и рассказывала отчаянно, что его избили ОМОН, и голова разбита, и он плохо, он весь всю ночь стонал, я не знаю, что с ним делать, помогите, спасите. Ну, нам написали на бумажке, направили на КТ, написали, упал с велосипеда. Ну, я еще немножко поспорила, повозмущалась, на что мне было отвечено, вы так... То есть указ уже какой-то прошел, город маленький, и как бы, ну, мы попали в вот такую ситуацию. Ну вот, опять же, там была подруга моя, врач, и она много чему там помогала, и быстро его, скажем, тогда мы оформили так, как избил его ОМОН, по моим словам, и быстро тут же разместили его в травматологию. Тут же уже примчался следователь, еще не успели его осмотреть. Тяжелейшее состояние, он ничего не понимает, не соображает, а к нему уже там следователь пришел. Ну ладно, с этим разобрались.
Можно его докладню. Следствие хотел высветлить причину, кто его сбил, и хотел административной справы его неяк покарать.
Так положено, что если поступает пациент с такими тяжкими повреждениями, то он должен орган, тут же врач сообщает, следственный комитет пришел, да, и что он же там хотел от него писать, то, ну, выгнали его врачи, сказали, дайте сначала как бы нам подойти, помочь человеку, вот.
Я до чего это пытаюсь, эти вы спробовали завести некую справу за сбитие, как люди какие-то
зарабили? Одна из первых, я в городе нашем Молодечно, одна из первых, это отдельная совершенно история, я просила единомышленников, Байхел писал, давайте, кто пострадал вместе. Никто не откликнулся. Я спросила писать мне в личку. Люди настолько боялись, настолько были в шоке, в оцепенении, что я не могу вам передать этот страх людской. Мне написали только два человека, ну, в личную мою, мы там в Телеграме общались, что мы семью целую избили, мужа и жену, и они боялись, то есть абсолютно даже обращаться к врачам. Не то, что о чем-то говорить, а куда-то там писать заявление. Ну, я одна из первых, скажем так, написала. Я хотела какой-то... Еще хотела в те дни первые справедливости. Это мы, говорю, мы самые первые дни застали. И я их составила заявление, я их подала, эти заявления. Как же так? Человека, ну, скажем так, избили до такого состояния, что он... Ну, он полуживой, скажем так. Травмы серьезные, голова вся, то есть повреждена была. Это, говорю, мы его восстанавливали очень долго. И, ох, даже страшно вспоминать. После этих заявлений отношения врачей, которым мы легли, поменялось настолько, северный ветер подул в мою сторону, что 5 дней к нему никто не подходил. И как бы у нас есть документы, которые 5 дней свидетельствуют о том, что его вообще там не лечили. А вначале у нас были... Просто, ну вот сидит врач, скажем так, я не врач, но я понимаю, что при такой травме тройчатка, антибиотики и все.
Я так разумею, Ольга, Людмила, Лена, что ваше житё просто изменилось кардинально. Ваш самый близкий человек был вельми моцно сбитый, покалеченный. Вам довелось часовать, и я не веду, як на кольки долго покинуть краину. У вас была праца, у вас были сябры, у вас было коло пэўнае людзей, якія вас атачалі. Вы апынуліся ў іншай краіне, ва умовах карантыну, так, у Чэхіі вельмі складаная сітуацыя цяпер. І як гэта все змяніла вас? Ваш погляд, ну, на Беларусь, на тое, што ў ёй адбываецца. Ці раней, вот, ну, вы былі політично активними, сачили за усім. От наскільки це все стало, ну, таким шоком, чи відкриттям, чи, ну, просто таким потрясенням для вас, Ольга?
Ну, було потрясення, скоріше. Ми слідили за новостями, і зараз слідимо, це все дуже удивляє. Просто нету... Кажется, что уже власти как-то дна достали, но читаешь новости, видишь какие-то новые случаи, и кажется, что ух, уже быть не может, но оказывается, может. Ну, это очень тяжело после таких вот событий, потому что да, все наши сограждане страдают, и муж пострадал. Тяжело. И психологически больше, я не пострадала физически, но там, в душе как-то плохо. И сопереживаешь остальным людям, и это все так накладывается, что даже не знаю, нет слов.
А те некая психологичная допомога вам потребна, эти вы ее просили, отрымали?
Да, была беседа, и еще планируется, поэтому это ну, очень важно, что можно выговориться, обсудить эти проблемы, как-то их проработать. Поэтому это очень здорово, как раз работая над этим.
Спадарня Людмила, как изменились вы?
Естественно, жизнь всей нашей семьи изменилась. Очень грустно от того, что изменилась семья, ну, изменилась жизнь из-за того, что человек шел домой. Нет, конечно, она не из-за этого изменилась. То, что мы не ожидали такого масштаба, да. Но то, что мы всегда подозревали, что что-то подобное при действующей власти может произойти, возможно. Мы достаточно давно понимали, насколько тяжело работает и держится из последних сил система. И такой выплеск, ну, это неправильный, конечно, неправильный термин, что-то должно было произойти. Никто не думал, что это будет настолько жестко и настолько даже неадекватно со стороны действующей власти. Это страшно оказаться без возможности вернуться в собственную страну, в которой ты ничего не совершал. Ты попал просто в ненужное время, в ненужное место, и теперь не имеешь возможности продолжать свою предыдущую жизнь. Для нас на данный момент это неопределенность жизни страны и, нашей, и жизни нашей собственной семьи. Это те последствия, которые мы переживаем не по собственной воле, а потому что так кому-то очень захотелось там. Ко мне больше нечего добавить, поскольку растерянность и от происходящего — это, наверное, основное.
Господарня Алена, а як бы вы рассказали про то, что отбылося с вами, як изменились вы, як изменилась ваша семья, ну, фактично, за этот час?
Ой, даже я об этом страшно даже говорить, когда у нас маленькая дочка, и папа...
И она с вами теперь?
Да, да. Ей 8 лет, и папа ее более, она, скажем, папина дочка, есть такое, да, выражение. И когда ребенок увидел и орала и вещала так ночью, его в таком состоянии, а потом дальше это продолжалось там, дома капельницы, и все это по часам, я сама ему уколы на ее глазах, то есть, ну куда ж ребенка денешь? И ребенка глубокий стресс, она не понимает, почему и за что и ее доброго и такого папу, то есть избили, но ребенок не глуп, она даже выражает, ну как же так, за что же его ОМОНовцы, они же дети-то умные, все они знают и все они ведают. Ну вот, вот этот стресс, вот этот, что с нами ребенок переживал, этот шок, этот ужас и... Конечно же, мое неадекватное состояние, эти переживания, эти нервы, эти срывы мои, отчаяние временами такое, что, как говорится, поток слез невозможно остановить, и ты не понимаешь, что происходит, и оно продолжается. Как я всегда говорю, ну ладно, ошиблись эти ОМОНовцы и люди эти один раз, ошиблись два раза второй день, но нельзя же ошибаться уже столько. Ну что ж происходит? Это, конечно же, страшно, и то, что не продолжается увеличиваться количество пострадавших семей, сломанных судеб, и как бы даже об этом нельзя было не то, что подумать, а допустить мысль, что так может произойти у нас, как всегда говорят, самые миролюбивые люди белорусы.
На завершение нашей размовы я кожную из вас хотела попросить теперь... Ну, фактично, кожный день у Беларуси в разных формах протягиваются мирные протесты. Выходят женщины, пенсионеры, инвалиды, недельные широкие марши. Чтобы каждая из вас хотела сказать вот тем людям у черных, у черным, один из яких удары у вашего мужа, правдоподобно, так? И чтобы вы могли сказать людям, которые ведают, и про то, на что здольные люди у черным протягивают выходить на мирный процесс. Ольга, коли ласка.
Я бы попросила их остановиться, потому что... Невозможно за это все смотреть без слез. Столько людей, сколько там пострадало, и сколько еще, не дай бог, может пострадать. Это все очень страшно, потому что похоже на маленькую войну. У нас небольшая страна, и казалось, что это все давно в прошлом. Мы читали это в книжках истории. Сейчас это все происходит на наших глазах, и наши дедушки говорили, что как хорошо, что вы не видели того, что видели мы на войне. Вторая мировая. Но мы это все видим, и это очень страшно, поэтому я попросила бы их остановиться и встать на сторону народа, потому что добро всегда побеждает зло, и белорусам, нашим согражданам я бы пожелала держаться, быть на ноте оптимизма, чтобы они верили в лучшее, что у нас все получится.
Дякую великие. Сподарня Людмила.
Мне сложно сказать что-то людям в черных, поскольку людям в черных я не могу понять их мотивации. Есть деньги, есть обязанности, есть долг перед страной, но человечность, понимание того, что мы все люди, что рядом твой сосед, это что ты должен защитить прежде всего свою семью. Я хочу призвать к человечности и к обращению к своему собственному «я», чтобы каждый принял достойное и на человека с большой буквы решение для каждого самого себя. А людям, которые выходят, хочу сказать, что у нас обязательно все получится. Если, несмотря на то, что мы сейчас здесь, мы все рядом с вами и очень хотим делать все, вносить хоть какую-то маленькую лепту в наше общее дело. Я также верю, что мы победим.
Подарок Алена.
Ну, уже с высоты моих прожитых лет, скажем так, я вижу основную массу ОМОНа — это молодые люди, которым придется смотреть в глаза своим детям. И рассказывать своим детям о том, как же ты, папа, жил, кем же ты, папа, работал. И придется с этим жить, со своей совестью. И как бы то ни были какие-то причины это творить. Как бы, работа, это их работа, скажем так. Это их высокая оплата за эту, в кавычках, работу. Я не знаю, как подобрать эти слова. Все равно... Им придется еще, скажем так, отвечать, если не перед каким-то судом, то перед самим собой, перед своей совестью. И думаю, что этим людям будет потом тяжело жить с этим. Хотелось бы, конечно, чтобы они все-таки осознали, и ведь деньги — это не главное в жизни, которое... какая-то мотивация уже у них есть, скажем так, чтобы идти, вот это что-то творить, такие... бить своих же и забивать до такой степени, чтобы людей калечить, не просто дальше унижать их в тех же камерах. То есть тут даже слов нельзя подобрать. Конечно же, если бы они осознали, я говорю, там ошиблись первый день, второй, но столько нельзя ошибаться. И хотелось бы, конечно, чтобы они это поняли и... все-таки защищали людей, повернулись к людям с другой стороной и опустили свои щиты и эти дубинки, которые калечат не то что жизни, судьбы окружающих и всех, многих людей. Как бы немножко бы подумали, если есть еще у них чем думать, скажем так.
Дякую вам вялікі, што пагадзіліся. Я разумею, што гэта складаная размова для вас і што вам цяжка перажываць гэта яшчэ раз, але гэты досвід важна, досвід, які пражылі вашыя сем'і, важна, каб людзі пра іх ведалі, важна, што вы падзяліліся. Дзякую вялікі. У перадачы толькі жанчыны бралі ўдзел: спадарня Алена, спадарня Людміла, спадарня Вольга. Гэта жонкі беларусаў, якія пацярпелі ад гвалту сілавікоў падчас пасляваборчых пратэстаў. Я б таксама вас назвала пацярпелымі. Вольга, Алена, Людмила, дякую вам. Всего найлепшего.